Последние новости рассказала Екатерина Безгачина. Главные темы в этом выпуске информационной программы «Свобода в 9». Российский парламент начинает сегодня осуществлять реформу избирательного законодательства, предложенную Дмитрием Медведевым. Первый этап – отмена избирательного залога на выборах. В Приморье бывшему работнику таможни предъявлено обвинение в разглашении гостайны за высказывание на одном из форумов в интернете. При этом с гостайной до сих пор может ознакомиться любой желающий. В российском обществе разгораются споры вокруг необходимости введения так называемого комендантского часа для детей. В Ульяновске возбуждено очередное уголовное дело по факту невыплаты зарплаты. Деньги, предназначенные работникам пивоваренного завода, шли на дорогостоящие командировки руководства. Вот такие темы, а также самые интересные в свежих газетах, в мире спорта и многое другое в нашей программе «Следующие 50 минут». Сегодня депутаты Государственной Думы России рассмотрят в первом чтении законопроект, начинающий серьезную реформу избирательного законодательства. Речь идет об отмене альтернативы сбору подписей, необходимых для регистрации в Центр избиркоме, внесении избирательного залога. Такая норма была введена в России в 1997 году по образцу некоторых западных стран. На сегодняшний день партиям для того, чтобы участвовать в федеральных парламентских выборах, необходимо внести либо избирательный залог в 60 миллионов рублей, либо собрать не менее 200 тысяч подписей в свою поддержку. Освобождаются от этой обязанности лишь партии, представленные в Государственной Думе. Партиям, набравшим во время выборов более 3% голосов избирателей, залог, правда, возвращается. По мнению экспертов, отмена избирательного залога окончательно ставит крест на шансах оппозиционных партий попасть в парламент, потому что, в отличие от денег, доказать подлинность собранных подписей гораздо сложнее, и Центризбиркому до сего момента удавалось без проблем снимать с предвыборной гонки кандидатов, якобы представивших слишком большой процент недействительных подписных листов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Зарегистрировать партийный список на выборах в Государственную Думу с помощью внесения денежного залога станет невозможно. Таков смысл законопроекта, который внесен в Государственную Думу законодательным собранием Пермского края. При этом наблюдатели отмечают, что всплеск законотворческой активности в Пермском крае случился в результате внимательного отношения местных депутатов к планам президента Дмитрия Медведева. Именно он в своем послании к Федеральному собранию говорил об исключении избирательного залога как института. На региональных и местных выборах залог пока остается, но многие уверены в том, что и там исключение его из практики – лишь вопрос времени. Российская власть утверждает, что таким образом партии получают дополнительный стимул рассказывать избирателям о себе и получать их поддержку в виде собранных подписей. Однако эксперты полагают, что отмена залога скажется негативно на избирательном процессе, говорит эксперт Московского центра Карнеги Николай Петров.
Отмена избирательного залога в ситуации, когда подписи очень жестко регламентируются законодательством и всегда есть возможность у тех, кто проверяет эти подписи, в частности у вертикали избирательных комиссий и у правоохранительных органов, которые они подключают для проверки этих подписей, вполне на законных основаниях отклонить любого кандидата, потому что при нынешнем крайне небольшом количестве допустимого брака сказать, что это подписи некачественные, там что-то указано не так или не тем цветом чернил и так далее, всегда можно, да, то есть отмена избирательного залога – это фактически усиление жесткой контрольной роли, которую выполняет административный ресурс. И, казалось бы, сейчас это Кремлю не нужно, потому что и избирательные залоги, то есть и финансовые все средства находятся под его полным контролем, но, по-видимому, речь идет и, собственно, планы заключаются в том, чтобы монополизировать использование административного ресурса и не дать возможность ни региональным политическим элитам, если вдруг они начнут играть не в полном соответствии с планами центра, ни бизнесу такому, который не удается полностью контролировать, хоть какую-то роль играть на выборах.
Один из лидеров недавно созданного оппозиционного движения «Солидарность» Борис Немцов разделяет точку зрения Николая Петрова.
Дело в том, что главный инструмент управления политическим процессом и снятия с выборов партии и кандидатов – это не признали собранных подписей как действительных и достоверных. И поэтому многие кандидаты, особенно от оппозиции, они пользуются инструментом залога, потому что залог легко проверить, там, сколько пришло денег на счет и так далее. Вот. На самом деле это делается, чтобы бороться с оппозицией, чтобы ее окончательно уничтожить, причем на всех уровнях.
По словам Бориса Немцова, отмена избирательного залога – это одно из звеньев в цепи шагов российской власти по закручиванию гаек во внутренней политике.
Продлеваются сроки полномочий, отменяются суды присяжных. Под понятие государственной измены подводятся статьи, например, никакого отношения к измене не имеющие. Да, вот сейчас вот отменяют залоги. Это все такие тренды. Я их называю туркменизация. Россия идет по пути Туркмении, Узбекистана, самых таких коррумпированных, самых отсталых, самых авторитарных стран постсоветского пространства. Это все очень печальная вещь, но я думаю, что сейчас объединенная оппозиция, в том числе и солидарность, сможет этому противопоставить и протест, и внятную четкую позицию, куда должна идти Россия. В принципе, все похоже на такие конвульсии и на попытку любой ценой, во-первых, защитить награбленные миллиарды этим режимом и сворованную у народа власть.
Николай Петров из московского центра Карнеги при этом уверен, что никакого положительного или хотя бы стабилизирующего эффекта ужесточение правил внутриполитической жизни не даст, скорее наоборот.
Мне кажется, нежизнеспособна система в целом, и вот те детали дополнительные, которые делают еще менее ее жизнеспособной, они уже не очень усугубляют ситуацию. То есть я думаю, что через полгода-год ситуация на выборах любых, на выборах региональных и на выборах федеральных будет в корне отличаться от того, что мы видели раньше, и возможность жестко всем управлять, которая была у Кремля в пору экономического благополучия, она стремительно исчезает, и ее невозможно компенсировать никакими изменениями избирательной системы. То есть я жду демократизации избирательной системы как следствие кризиса. К сожалению, времени остается все меньше на то, чтобы сама система, осознав свою неэффективность, себя бы модернизировала. Да? То есть действительно выбор такой, либо модернизация изнутри, либо революционная изменения системы. И все, казалось бы, заинтересованы в первом, но я не вижу пока никаких оснований считать, что наша политическая система, она начинает себя модернизировать и становится более адекватной меняющейся ситуации.
Власти также говорят, что отмена избирательного залога позволит партиям потратить больше денег на саму избирательную кампанию. Однако вряд ли неугодные власти политические объединения будут рады этой возможности сэкономить. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. В Москве 9:15. В эфире информационная программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу таковы.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге сегодня начинается опознание тел погибших в автокатастрофе ПД «Латом». Лидер молодежного «Яблока» Илья Яшин исключен из партии. Госдума России рассмотрит сегодня в первом чтении проект закона об отмене избирательного залога на федеральных парламентских выборах. Представители ООН заявили о вынужденной приостановке поставок гуманитарной помощи в сектор Газа. В Брюсселе сегодня пройдут первые переговоры между НАТО и Россией после того, как в августе Союз заморозил отношения с Москвой из-за российского вторжения в Грузию. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. Российский постмодернизм. Идеология эпохи перемен. Беседа в Пен-клубе. 25 лет рок-группе Nautilus Pompilius. Современные российские композиторы и крупные симфонические произведения. Книга «Петр Великий. Борьба за власть». Это основные темы российского часа радиожурнала «Поверх барьеров», которые я рекомендую не пропустить в эфире нашим слушателям сегодня в 2 часа дня. Ведущая программы Марина Тимашева. А сейчас в эфире «Свобода в 9». Знакомим вас с главными темами свежих российских газет. Сегодня утром их читал Михаил Шевелев. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Марк.
Очередная газовая война между Россией и Украиной, похоже, неизбежна. «Газпром», как и в прежние годы, грозит отключить Украине газ ровно с 1 января, если она не заплатит 2 миллиардов долларов долга или не найдет других решений, кроме погашения в денежной форме. Об этом сегодня пишут многие российские издания. Ну, что ж, наверное, есть какие-то и ответы на стандартный вопрос, кто кому сколько должен и что будет дальше.
Действительно, отношения в газовой области между Россией и Украиной превратились в такое ежегодное развлечение, которого уже все ждут без особого трепета, а даже с некоторым таким спортивным любопытством. Одна из российских газет сегодня приводит даже на этот счет высказывание американского сенатора Ричарда Лугара, который говорит, что событие стандартное и все происходит как обычно. Наиболее подробная публикация из многих на тему газовой войны между Россией и Украиной в газете «Коммерсант». О чем, собственно говоря, идет речь? На днях Украина заплатила России за газ $800 миллионов и посчитала этот вопрос закрытым на некоторое время, о чем заявил президент Ющенко. Такая позиция возмутила представителей «Газпрома», которые утверждают, что долг Украины за поставленный газ составляет порядка $2 миллиардов, и эта задолженность должна быть погашена до 1 января. Там есть спорный вопрос о том, должна ли Украина платить за поставки газа в декабре. Должны ли эти деньги прийти именно в декабре, или они должны прийти в следующем месяце. Но, понятно, примерно общая сумма. $2 миллиарда. Вот предмет разногласий. И «Газпром» заявил, что, как и в прошлые годы, он повторит практику отключения Украины от газовой трубы. В чем специфика войны нынешнего года? Она есть следствие мирового финансового кризиса. Дело в том, что вслед за падением цен на нефть началось снижение и газовых цен. Обычно этот лаг составляет порядка 2 месяцев. Этот процесс уже начался. И, например, прогнозируемые цены в странах Европейского сообщества на следующий год $260-300 за 1000 кубометров. Таким образом, говорить о $400, а это именно та сумма, которую собирался «Газпром» запросить с Украины на следующий год до начала кризиса, вот эта сумма выглядит уже нереальной. Кроме того, Украина за последнее время скопила трехмесячный запас газа в подземных хранилищах, и это делает ее переговорную позицию гораздо более сильной. Наиболее завязанными на газе выглядят украинские химики. Вот украинская химическая промышленность – самое уязвимое место. Трехмесячный запас вполне дает возможность украинской химической промышленности выдержать некоторые кризисные недопоставки. Партнер «Газпрома» «Нафтогаз» рассчитывает на поддержку Центрального банка Украины и утверждает, что эти деньги придут, он со всеми долгами рассчитается и никаких проблем не возникнет. «Газпром» вяло настаивает, и журналисты издания отмечают, что, конечно, в этой войне есть некоторая неэкономическая подоплека. Например, заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев, рассказывая о подробностях конфликта, упомянул некоторую аббревиатуру, которая, конечно, кое-что объясняет в таком обострении отношений. Аббревиатура – это, как легко догадаться, НАТО. Александр Медведев невнятно и довольно туманно высказался в том смысле, что переговоры России о потенциальном вступлении в НАТО, конечно, стимулировали «Газпром» к тому, чтобы занять жесткую позицию. Газета «Коммерсант» провела некоторый опрос среди своих экспертов по поводу того, что они думают о разворачивающемся конфликте. Из всех высказываний я бы обратил внимание на цитату из политолога Николая Злобина. Он сказал, что Россия в отношениях с Украиной в газовой сфере ведет себя как новый русский, ставя прибыль превыше всего.
Спасибо, Михаил. Сегодняшние газеты о новой газовой войне России и Украины, которая уже по традиции, судя по всему, ожидает нас в канун Нового года. Вы слушаете «Свобода в 9», со мной в студии Дмитрий Морозов. И у нас есть время обсудить последние новости в мире спорта. Доброе утро, Дмитрий.
Доброе утро.
Итоги вчерашних матчей Кубка УЕФА. Московский «Спартак» имел шанс пробиться в весеннюю стадию Еврокубков и стать третьей российской командой в этом турнире, но не удержал победу во многом, ну, как мне лично кажется, из-за довольно странных замен, произведенных новым главным тренером «Спартака» Михаилом Лаудрупом.
Возможно, Марк, вы и правы. Действительно, Лаудруп делает ставку на молодых спартаковских, причем российских футболистов. Максим Григорьев вышел на замену, Александр Зотов и Никита Баженов, если уж быть точным, до конца. А возможно, и во многом благодаря замене, которую произвел Реднап, главный тренер Тоттенхэма, выпустив во втором тайме вместо Жилберто Арона Леннона, и активная игра которого поспособствовала тому, что футболисты Тоттенхэма в течение буквально 6 минут сравняли счет. Это сделали Модрич и Хаддлстоун. А «Спартак»-то повел действительно 2-0 в первом тайме после двух мячей, проведенных Артемом Дзюбой. 2-0-то счет устраивал действительно московский «Спартак». И если бы российский клуб удержал это преимущество, можно было действовать без оглядки на параллельный матч в Голландии между НЭКом и Удинезе. Ну а так получилось, что Удинезе, пробившийся досрочно в плей-офф, особенно не сопротивлялся, судя по всему, в матче с НЭКом и потерпел поражение 0-2. Ну а «Спартак», имея психологическое превосходство перед Тоттенхэмом, который также получил путевку уже в плей-офф соревнования, тем не менее не воспользовался этим шансом. И вы правы, в этом турнире остались две российские команды. ЦСКА, который не потерпел ни одного поражения, не потерял ни одного очка в своей группе. Ну и «Зенит», занявший третью позицию в Лиге чемпионов.
Ну и из других результатов какие-то можно еще выделить, наверное.
Да, можно отметить победу харьковского «Металлиста» над «Бенфикой» в Лиссабоне со счетом 1-0, но следует учесть, что «Металлист» получил право участия в плей-офф досрочно.
Спасибо, Дмитрий. О спорте сегодня говорим с Дмитрием Морозовым. В эфире «Свобода в 9». Пока Приморский край готовится к очередным массовым акциям протеста против повышения таможенных пошлин, самим таможенникам тоже приходится несладко. Расследовано и передано в суд громкое дело о разглашении государственной тайны. Обвинение предъявляется сотруднику таможни, правда, бывшему, за высказывание на одном из интернет-форумов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марина Лобода.
Юрий Мельников, 46 лет, служил в оперативно-поисковом отделе Дальневосточной оперативной таможни. 2 года назад уволен на пенсию по выслуге лет в звании подполковника. Сегодня ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 283 Уголовного кодекса, часть 1, разглашение сведений, составляющих государственную тайну. В частности, как сообщил источник в правоохранительных органах, Мельникову инкриминируется разглашение служебной информации, содержащей государственную тайну в интернете. Всему виной один из популярнейших на Дальнем Востоке интернет-форумов Центра исследования организованной преступности, активным посетителем которого был отставной полковник. И темы на форуме обсуждались соответствующие – организованная преступность. Особенно жаркие дискуссии здесь разгорелись во время расследования громкого дела о китайской контрабанде, шедшей составами через Приморье в Подмосковье на склады ФСБ. Сам подполковник считает, что нынешнее уголовное преследование – это отголоски тех контрабандных боев.
Была генпрокурорская группа, которая в 2007 году вела дело в Приморье по делу контрабанды. Ну, я бывший сотрудник Дальневосточной оперативной таможни и как бы видел это все своими глазами. И я им активно помогал. Только они уехали, мне начали поступать угрозы, что со мной как бы разберутся, я понесу наказание. На меня выходили сотрудники службы собственной безопасности ФСБ, где мне было заявлено, что я задел интересы больших людей. После этого началось вот ее.
Случай скоро представился. Подполковник Мельников не перестал посещать интернет-форум Центра исследований организованной преступности, где, по мнению компетентных органов, и разгласил гостайну. Не все эту позицию разделяют, говорит Виктор Булавинцев, журналист еженедельника «Дальневосточные ведомости». Он провел свое журналистское расследование, изучив тот текст, который был размещен подполковником в интернете.
Все идет вот от контрабандных каналов и о том, кто и как их крышевал. Было сказано, что вот те-то должностные лица тех-то структур, которые по долгу службы обязаны пресекать деятельность контрабандистов, привлекать их к ответственности. На самом деле они одних крупных контрабандистов не трогали, позволяли им спокойно действовать, а мелких, кто пытался с ними вступить в конкуренцию, приносили в жертву и тем самым обеспечивали себе высокие производственные показатели, срубленные палочки, раскрытые дела и так далее. То есть, грубо говоря, поймали китайца с трепангом на границе. О, раскрыто уголовное дело. А в это время мимо прошел караван фур с китайским ширпотребом. Но он прошел нужному лицу на нужную базу, его никто не заметил. И об этом шла речь. О том, что должностные лица таможни проводили незаконно, под видом оперативной деятельности, разработку таких-то предпринимателей в интересах не государства, не торжества законности, а в интересах таких-то и таких-то и таких-то предпринимателей. И все. Когда эти сведения стали достоянием гласности, власть похватилась о том, что, ой, господи, так это ж тайна. Это ж нельзя такое говорить. О том, что у нас государева служба крышует одних, мочит других, пользует их. На самом деле за этим стоит полнейшее беззаконие и коррупция. Когда в органах, и это тоже активно обсуждалось на том же интернет-сайте, находятся люди, которые говорят: ребята, давайте скажем тебе правду о том, что есть крышевание, о том, что есть контрабанда, о том, что есть злоупотребления должностные, не бескорыстные, и будем с этим бороться. А ему говорят: да ты что тут сдаешь своих, вот мы тебя к ногтю и по делам. Чтобы другим неповадно было приоткрывать завесу тайны, что творится на самом деле правоохранительных органов.
Свою информацию о сомнительных действиях офицеров оперативной таможни подполковник разместил в сети интернет в сентябре 2007 года. По электронному следу его вычислили, и в декабре было возбуждено уголовное дело со всеми вытекающими последствиями – слежка, прослушка телефонов, обыски. Все это время секретные сведения, которые якобы разгласил подполковник, продолжали оставаться в открытом доступе интернет-форума, говорит Виктор Булавинцев.
Если я офицер ФСБ, который бдительно следит, чтобы гостайна не стала достоянием посторонних глаз ушей, замечаю факт разглашения. На форуме в открытом доступе неограниченного числа интернет-пользователей всего мира висит информация, являющаяся собой гостайну. Какие мои должны быть первые действия? Я должен немедленно доложить по команде и немедленно принять меры, чтобы пресечь разглашение, удалить информацию секретную из свободного доступа. В данном же случае мы имеем факт, когда информация висит, по факту того, что она оглашена в возбуждено уголовное дело, а информация по-прежнему остается в открытом доступе 3 месяца после возбуждения дела. То есть информация как таковая никому никакой ценности не представляет. Ее использовали как повод для того, чтобы репрессировать одного конкретно взятого человека. Причем не просто наказать, а подвергнуть его жесткими репрессиями силами государственной машины.
На этой неделе в Приморском краевом суде началось рассмотрение уголовного дела Юрия Мельникова. Заседание проходит в закрытом режиме, поскольку предмет рассмотрения – большая государственная тайна. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 11 часов утра слушайте в нашем эфире повтор программы «Время гостей». В гостях у ее ведущего Михаила Соколова был заместитель главы Росприроднадзора Олег Митваль. А во второй половине часа «Свободы в 9» узнаем, что думают эксперты о новом законопроекте, который предусматривает введение на всей территории России ограничений для пребывания подростков на улице в вечернее время. В Ульяновске возбуждено очередное, уже 12-е за этот год, уголовное дело по факту невыплаты зарплат. Деньги ушли на дорогостоящие командировки руководства. А в Томске местные депутаты просят федеральное руководство заморозить тарифы на коммунальные услуги. В условиях кризиса население не может вовремя платить по счетам даже по нынешним ценам. Обо всем этом сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Владивостоке мировой суд оштрафовал 15 участников прошедшей в прошлые выходные акции протеста против повышения таможенных пошлин на ввоз подержанных иностранных машин. В Петербурге сегодня начинается опознание тел погибших в автокатастрофе в Израиле. Вчера тела 24 человек были доставлены самолетом МЧС на родину. В израильских клиниках находится 19 пострадавших, 6 из них в крайне тяжелом состоянии. Лидер молодежного яблока Илья Яшин исключен из партии. Решение об этом принял в четверг региональный совет Московского отделения партии. Госдума России рассмотрит сегодня в первом чтении проект закона об отмене избирательного залога на федеральных парламентских выборах. Верховный суд России рассмотрит жалобу бывшего главы Следственного комитета при прокуратуре Дмитрия Довгия на отказ восстановить его в должности. Его уволили после служебной проверки и вскоре арестовали по обвинению во взяточничестве. В центре Афин вечером в четверг вновь произошли столкновения между участниками акции протеста и полицией. Представители ООН заявили о приостановке поставок помощи палестинцам в секторе Газа. По словам работников гуманитарных миссий, они пошли на такой шаг из-за резко сократившихся запасов продовольствия. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун одобрил приговор, вынесенный международным трибуналом трем бывшим руандийским офицерам за причастность к геноциду 1994 года. Президент Пакистана Асиф Али Зардари прибывает сегодня с первым визитом в соседний Афганистан.
Это «Свобода в 9». В российском обществе разгораются споры вокруг законопроекта о введении так называемого «комендантского часа для детей». Правозащитники считают, что этот закон ограничивает свободу передвижения граждан и является нарушением Конституции. Несмотря на это, в некоторых регионах он уже действует. О возможных последствиях такого запрета наш корреспондент Ольга Вахоничева поговорила с экспертом, психологом Ольгой Маховской.
Насколько я понимаю, история с принятием комендантского часа для детей не нова.
Она не нова. Эти инициативы начинались года 2-3 в Саратовской области, предпринимались какие-то инициативы, потом какой-то другой. Они даже оказывались вот эти попытки завершенными. Но, тем не менее, было некоторое сопротивление там на уровне Государственной Думы или местных дум, что препятствовало их всеместному распространению. Сейчас это уже просто демарши целыми областями. А что говорит о том, что проблема подростковой преступности очень высокая, и единственный метод, который хочется местным властям применять, это, конечно, ввести комендантский час и переложить ответственность за детей на родителей, потому что в рамках этих инициатив родителям предлагается выплачивать штрафы каждый раз, когда их дети нарушают комендантский час.
Ну, допустим, если этот закон все-таки на этот раз пройдет, вот станет ли с введением его меньше преступлений против детей и меньше подростковых правонарушений?
Первое время, безусловно, станет. Они наведут порядок в своей отчетности, проведут какие-то акции и соберут статистику, которая покажет, что эта инициатива была правомерной. Вот. Но причина это подростковой преступности и преступности в целом не потому, что люди ходят по улицам с утра до вечера и после 10 и так далее. Они другие. Вот с корнем преступности сегодня можно сказать, что огромная бедность, вот это есть благоприятная социально-психологическая почва для любых преступлений, в любых эшелонах, в любых социальных слоях. Ее, конечно, одним махом не запретить, не удалить. Это накопленная проблема, огромная. Причем это проблема, от которой общество уже устало. И то, что предпринимаются такие резкие меры, как раз показывает как бы степень усталости, неспособности купировать эту проблему в некоторых областях и местах. Видимо, речь идет об областях, где положение хуже, чем соседних.
На ваш взгляд, как социального психолога, какие меры нужно предпринять, чтобы решить каким-то образом эту проблему?
Ну, это огромная незанятость молодых, это беспризорность малолетних, это проблемы здоровья, начиная с родов или там вынашивания беременности, потому что одна из причин преступности и правонарушений – это все-таки заболевания во время ношения беременности и в ходе родов. Среди мер, которые нужно было применять, это, конечно, повышение зарплаты учителям и, конечно, ответственность родителей, потому что, по факту, действительно, первым ответственным лицом за благополучие ребенка являются родители. Но для многих это делать трудно, потому что, повторяю, они борются за просто физическое выживание семей.
Вы сами выступаете за принятие этого закона или против?
А я против.
Говорила психолог Ольга Маховская. Разрешаете ли вы своим детям гулять вечером? Корреспондент «Радио Свобода» Олег Павлов задал этот вопрос жителям Казани.
Ну, конечно, нет, ни одной. Моей дочери 11 лет, и, естественно, она выходит на улицу вечером, а только в сопровождении взрослых. Потому что даже в магазин страшно ее одну отпускать. Такая жизнь сейчас. А лучше пусть будут детки рядом с нами, под нашим контролем.
Детей пока нет, но когда будут, разрешать буду. Все-таки нужно на время проводить на воздухе побольше. Днем, как правило, дети заняты. Ну, не интернетом единым живым.
Моя дочь совершает прогулки от дома своей подружки до нашего дома. Но каждый раз это происходит в сопровождении взрослых. Или я иду ее встречать, либо мама подружки провожает. А одной я ей не разрешаю гулять. Скорее нет, чем да. Ну и мои дети еще и не гуляют сами сейчас уже. Ночная Казань, ночные улицы их не привлекают, не прельщают, не вызывают у них интереса.
Если бы у меня были дети, я бы не разрешала им гулять после 10 на улице, тем более сейчас. Но учитывая то, что сейчас детей не удержишь, то надо находить какой-то компромисс.
Дети у меня уже большие, и они самостоятельно могут решить, где, когда, с кем, во сколько находиться, в каком месте.
Когда просится, уходит, гуляет, но определенное время. У него 8-9, чтобы дома был. А так он не часто у нас гуляет. Он дома, домашний.
Гулять разрешаю, но так, чтобы была не одна. У меня дочке 9 лет. И поскольку у нас первый этаж, окна выходят во двор, все время она на виду, контроле.
Они не спрашивают, честно. Они возвращаются в 10:30, в 11 вечера. Так что от остановки до дома только. Некогда гулять, студенты.
Смотря кого считать ребенком. Потому что если говорить о 19-летнем сыне, например, то он меня уже не спрашивает, гулять мы вечером или нет. Он достаточно самостоятельный человек с своими правами и обязанностями. Да? Если говорить о более младших детях, то гулять, безусловно, не разрешаю. Но при необходимости я позволяю детям вечером выйти, скажем, в магазин, в киоск близлежащий что-то купить. Мне кажется, что все зависит от криминогенной обстановки в конкретном регионе.
Так отвечали жители Казани на вопрос, разрешаете ли вы своим детям гулять вечером. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в 9». Астрономы анализируют последние данные спутника, переданные с Венеры. Потеря льда в Арктике повлияет на климат всей Земли. На Луне можно найти до 200 миллиардов литров воды. Найдены самые далекие от Земли следы воды за всю историю космических наблюдений. На волнах Радио Свобода, новости науки и Ольга Орлова.
Астрономы из университета Граца в Австрии проанализировали данные, переданные спутником «Венус-экспресс». Спутник зарегистрировал истечение водорода из верхних слоев атмосферы планеты. Ученые считают, что если удастся получить данные о том, что Венера теряет также кислород, можно будет объяснить, почему на ней в 100 тысяч раз меньше воды, чем на Земле. Согласно существующей сегодня гипотезе, солнечный ветер, состоящий из заряженных частиц, постоянно бомбардирует Венеру. На планете нет магнитного поля, которое могло бы защитить ее от солнечного ветра. Заряженные частицы разбивают воду на водород и кислород, и эти молекулы истекают в космическое пространство. Таким образом, за 4 миллиарда лет Венера потеряла практически всю свою воду. Ученые из Американского центра по изучению снега и льда построили компьютерную модель изменения площади льдов в Северном Ледовитом океане. Модель учитывает данные за всю историю спутниковых наблюдений региона. Ученые пришли к выводу, что в 2007 и 2008 годах площадь плавучих льдов была минимальной за всю историю наблюдений. Согласно этой модели, сокращение льдов будет продолжаться и в дальнейшем. Осенью, когда площадь льдов минимальна, прежде чем начать замерзать, океан отдает все больше накопленного тепла и тем самым задерживает наступление холодов. Таким образом, процесс потепления постоянно ускоряется. Средняя температура в Арктике за последние 4 года повысилась на 3 градуса. Арктика влияет на весь климат Северного полушария, и, как утверждают ученые, потепление будет иметь самые серьезные последствия для всего населения Земли. Британские ученые из Дарвинского университета проанализировали данные, собранные искусственными спутниками Луны, и пришли к выводу, что на естественном спутнике Земли, возможно, есть вода. Воду следует искать в глубоких кратерах в районе лунных полюсов. В эти кратеры никогда не попадает солнечный свет, и температура в них минус 170 градусов. На поверхность Луны в течение миллиардов лет падают молекулы водорода, а в лунных породах в изобилии содержится кислород. Ученые убеждены, что кратеры – это идеальное место, где может образовываться и накапливаться водяной лед. По оценкам ученых, на Луне может быть до 200 миллиардов литров воды. Эти запасы очень важны, если человечество начнет создавать на Луне постоянные поселения. Ученые из Института радиоастрономии Макса Планка в Германии обнаружили след воды в галактике, удаленной от Земли на расстоянии более 11 миллиардов световых лет. Открытие сделано при помощи 100-метрового радиотелескопа «Эфельсберг». Это самые далекие от Земли следы воды за всю историю космических наблюдений.
Ольга Орлова и новости науки на волнах Радио Свобода. Вы слушаете «Свободу в 9». Возвращаемся к актуальным российским новостям. В Ульяновске возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплат работникам пивоваренной компании «Витязь». Более 300 сотрудников предприятия около 2 месяцев не получали зарплату. Компания задолжала им более 4 миллионов рублей, в то время как ее руководство тратило деньги на дорогостоящие командировки. По итогам прокурорских проверок в нынешнем году уже 11 руководителей ульяновских предприятий лишились своих постов из-за того, что задерживали зарплату работникам. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин.
Уголовное дело по факту задержки зарплаты на «Витязи» возбуждено Следственным управлением Следственного комитета при прокуратуре Ульяновской области. Представитель Следственного комитета Александр Сорокин сообщил, что руководство пивоваренной компании никак не объясняет причину задержки зарплаты.
Директор «Витязи» Никулин на данный момент выехал из Ульяновска после начала проверки. Пока она не опрошена и не допрошена. В остальное руководство никак не объясняет. Они не первые лица, поэтому сказать ничего не могут, но в ревизии установлено, что деньги поступали, возможность хотя бы для частичного погашения задолженности имелась, но деньги тратились на командировочные, на оплату средств связи, ГСМ, на другие хозяйственные нужды.
Генеральный директор предприятия Ольга Никулина в августе этого года уже привлекалась к административной ответственности за 3-месячную задержку зарплаты сотрудникам. Тогда долг по зарплате составлял 4 миллиона рублей. Из них 500 тысяч рублей, благодаря вмешательству прокуратуры, люди получили. Но с тех пор долг по зарплате только вырос. При этом даже сравнительно небольшая сумма, около 50 тысяч рублей, потраченная, как показала проверка, на командировки и средства связи, послужила основанием для возбуждения уголовного дела. Старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима говорит, что многие работодатели объясняют задержку зарплаты экономическим кризисом.
Никакой кризис ни в коей мере не повод для того, чтобы нарушать трудовые права граждан. А во-вторых, в ходе прокурорских проверок выясняется, что денежные средства есть у работодателя. И вот, в частности, ситуация по Витязю как раз это подтверждает, что прокуратура в ходе проверки выявила, что денежные средства были. В результате трудовому коллективу 500 000 выплатили.
Руководитель малого предприятия по производству электрооборудования Алексей Федоров признается, что тоже задерживает зарплату работникам, но не по злому умыслу, а потому что его клиенты, в том числе крупные заводы, перестали заказывать продукцию.
Сейчас действительно глобальные эти задержки зарплаты. Но они не от того, что кто-то хочет на чем-то сэкономить, а от того, что просто движение средств денежных прекратилось. Я заплатил за октябрь только тем, что продал свою машину. Я могу начислить зарплату, а чем я ее заплачу? Это не я сделал такую ситуацию. Почему я виноват?
В 2008 году прокурорами Ульяновской области возбуждено около 600 дел об административных правонарушениях в связи с невыплатой зарплаты. Направлено в суды свыше 1600 заявлений в интересах работников. Удалось добиться выплаты задержанной зарплаты на сумму 40 миллионов рублей. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 9 часов 45 минут. В эфире программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В Петербурге сегодня начинается опознание тел погибших в автокатастрофе под Эйлатом. Вчера тела 24 человек были доставлены на родину. Лидер молодежного «Яблока» Илья Яшин исключен из партии. Решение об этом принял региональный совет московского отделения «Яблока». Госдума России рассмотрит сегодня в первом чтении проект закона об отмене избирательного залога на федеральных парламентских выборах. Представители ООН заявили о вынужденной приостановке поставок гуманитарной помощи в сектор Газа. Министерство обороны США готовит план закрытия тюрьмы на военно-морской базе Гуантанамо, где содержатся подозреваемые в терроризме. В Брюсселе сегодня пройдут первые переговоры между НАТО и Россией после того, как в августе Союз заморозил отношения с Москвой из-за российского вторжения в Грузию. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в 9». В Москве в эти выходные состоятся новые акции протеста автомобилистов против повышения таможенных пошлин. Экологи обеспокоены новым лесным планом Ленинградской области. В российской столице сегодня впервые пройдет аукцион по выкупу у застройщиков жилья, куда поселят льготников и очередников. Подробнее об этих и других новостях из двух крупнейших российских городов расскажет Вера Володина.
Москва. Московская мэрия предложила Федерации автовладельцев, заявившей о пикетах на 21 декабря, провести их на Болотной площади. Еще 16 декабря Федерация предупредила префектуру Центрального административного округа о проведении двух пикетов с 2 до 3 в Новопушкинском сквере и с 3 часов на Театральной площади. Власти подозревают, что пикетчики хотят пройти маршем. Федерация автовладельцев намерена своими московскими акциями привлечь внимание правительства и поддержать участников общероссийской акции протеста против повышения таможенных пошлин на ввоз подержанных иномарок. Петербург. По данным Greenpeace, новый проект лесного плана Ленинградской области сократит площадь зеленых зон городов и поселков в 27 раз, и коснется это прежде всего лесов Карельского перешейка. Экологи утверждают, что областные власти пытаются скрыть от общественности планируемый перевод зеленых зон в эксплуатационные леса. Москва. Милиционеры остановили провокаторов, пытавшихся сорвать пикет защитников Химкинского леса у французского посольства. Пикет был ограничен 10 участниками, а несколько десятков провокаторов пришли под видом простых участников и пытались развернуть плакаты. Партия «Яблоко» и движение в защиту Химкинского леса передали обращение к президенту французской компании «Винчи» с просьбой не участвовать в проекте строительства дороги Москва-Санкт-Петербург. Петербург. Суд обязал Кронштадтский морской завод погасить уволенным работникам долги по зарплате. Прокуратурой в защиту работников было направлено в суд 721 исковое заявление о выплате задолженности и заявлении о выдаче судебных приказов. 153 из них на сегодняшний день судом рассмотрены и удовлетворены. Москва. Сегодня московские власти намерены на аукционах выкупить у застройщиков жилье под социальные программы. Как накануне сообщила журналистам руководитель пресс-службы тендерного комитета Анастасия Кочеткова, сегодняшний аукцион на приобретение готовых квартир у застройщиков пройдет впервые в России.
Минимальная цена, которая сегодня существует в городе, составляет 88 тысяч за квадратный метр. При этом дополнительно компании предлагают скидку в 25%. Таким образом, у нас складывается стоимость одного квадратного метра, составляющая 66 тысяч рублей. По данному аукциону цена за квадратный метр прописана 65 тысяч за квадратный метр. И мы видим, что это абсолютно справедливая цена.
Петербург. Следственные органы прокуратуры расследуют уголовное дело о совершении организованной преступной группы более 10 убийств с целью завладения квартирами потерпевших. В рамках этого дела задержаны по подозрению в пособничестве преступникам замначальника ОВД и несколько оперативников. Москва. Сегодня в музее-заповеднике Царицына начинается регулярная регистрация браков по пятницам, субботам и воскресеньям. Брак-сочетание проходит в помещениях оперного дома. Эта услуга стоит 10 тысяч рублей. Новости Москвы и Петербурга, 19 декабря, Вера Володина.
А городской репортаж нашей сегодняшней программе из Томска. Депутаты Госдумы от Томской области хотят обратиться к правительству с просьбой заморозить энерготарифы на следующий год. По их словам, в условиях экономического кризиса население просто не сможет платить по счетам. Уже сейчас в регионе из-за долгов энергетики вводят ограничения по подаче тепла. Подробности в репортаже Мелани Бачиной.
Предстоящее в 2009 году повышение тарифов на тепло и электроэнергию в Томске уже назвали беспрецедентным. Председатель Томской региональной энергетической комиссии Анатолий Лукьянец такого повышения цены на тепло и свет не припомнит. Электричество в регионе с начала следующего года должно подорожать на 26%. По словам председателя РЭК Томской области, когда Москва готовила свои расчеты, экономическая ситуация в стране была другой. В нынешних условиях, когда на предприятиях урезают зарплаты и сокращают персонал, такое повышение тарифов может стать разорительным. Депутат Госдумы Томской области, председатель Ассоциации промышленников и предпринимателей Томской области Иван Кляйн на заседании Думы обратился к депутатам с предложением написать обращение к премьер-министру Владимиру Путину и попросить его заморозить тарифы на 2009 год. По мнению Кляйна, в условиях экономического кризиса пояса должны затягивать все, монополисты не исключение.
Отгуляем Новый год. Зарплаты повышаться не будут, все останется, у кого-то еще ниже будут, кто-то вообще без работы останется. И представляете себе, да, вот приходят новые все квитки, и все с увеличенным тарифом на 30%. Ну, вообще с реалиями сегодняшней жизни это никак не вяжется. В данной ситуации было бы логичным и целесообразным заморозить, я не говорю о постоянном, а заморозить на 2009 год в связи с экономическим спадом, заморозить тарифы этих монополий.
Категорически не согласен с депутатом Кляйном председатель Томской областной думы Борис Мальцев. Он уверяет, не нужно писать Владимиру Путину и просить о том, что премьеру и так известно.
Премьер-министр и его ведущий министр говорят, что это неправильно. Те нормативы увеличения тарифов для монополистов, которые были до кризиса, их нельзя сейчас применять. Они оба сказали. Это уже понятный, разжеванный вопрос. Ну что 10 раз повторять? Я против таких, я за то, чтобы мы выступали там, где никто ничего не говорит. Но если говорит сам руководитель, премьер-министр, министр говорит, ну что нам еще надо? Ну пошлем мы эту бумажку, ну выбросят ее там в помойное ведро. Что тут-то?
Депутат Иван Кляйн парирует, и премьер Путин, и министр экономического развития Эльвира Набиуллина действительно заявляли о том, что нужно пересматривать вопрос с повышением тарифов. Но Новый год наступает через 2 недели, а реально ничего пока не сделано.
Мы не будем беды государства на граждан переваливать, не должно стать хуже. И получается, вроде говорим одно, а делаем совершенно другое. И мне кажется, это будет, наоборот, подспорьем председателю правительства, если все регионы будут обращаться. Принятие решения облегчит вот участь нашего премьера.
Инициативу обращения к Путину поддержала заместитель томского губернатора Оксана Козловская. По ее словам, спасти ситуацию могло бы поэтапное повышение тарифов. И правительство такой вариант рассматривает. Но речь идет лишь о тарифах на газ.
Изменения. Они коснутся повышения тарифов на газ. То, что касается роста тарифов на электроэнергию, пока никаких изменений нет. С политической точки зрения, наверное, в Думе можно это сделать, но я совершенно точно знаю, что сегодня уже очень многие губернаторы, в том числе и на заседании Госсовета, с таким предложением к правительству выходили. Сама по себе ситуация достаточно сложная, поэтому вот вариант, который обсуждался хотя бы по этапному повышению тарифов, мне кажется, он разумен, потому что наибольшая нагрузка ожидается с точки зрения кризисных явлений как раз в первом квартале следующего года.
В итоге, после долгих споров, томские областные парламентарии большинством голосов решили с обращением к премьеру Владимиру Путину подождать. Депутат Иван Кляйн уверен, что в начале 2009 года, когда тарифы повысят, просить правительство что-то изменить может быть поздно. Платить по новым тарифам будет сложно всем, и населению, и бизнесу. В этом депутат не сомневается. Уже сегодня только в Томске долг перед энергетиками около 700 миллионов рублей, и он продолжает расти. Газеты публикуют списки злостных неплательщиков за тепло, свет и воду, и эти списки занимают несколько полос. Многие предприятия уже сейчас ограничивают в подаче тепла и света. Ограничения коснулись и городских котельных. В компании «Энергокомфорт Сибирь» не исключают возможности веерных отключений электричества. Что будет, когда тарифы вырастут, и насколько может увеличиться сумма задолженности, сегодня и томские энергетики, и городские власти предпочитают не говорить. Мелани Бачина для Радио «Свобода», Томск.
В завершение программы «Свобода в 9» – московская афиша. Лучшие спектакли, концерты, выставки и фильмы сегодня, 19 декабря, и в предстоящие выходные.
Театры. В Московском художественном театре имени Чехова этим вечером «Вишневый сад» Чехова в режиссуре Адольфа Шапира. В главных ролях Рената Литвинова и Сергей Дрейден. Сегодня и в субботу на сцене Центра имени Мейерхольда выступает театр «Старый» из Кракова. Он привез в Москву спектакль «Заратустра» по книге Фридриха Ницше. А в воскресенье в Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко вечер по случаю юбилея народной артистки СССР балерины Маргариты Дроздовой. Театр поздравляет ее гала-концертом с участием своих ведущих солистов. Концерты. В Москву приехал с гастролями симфонический оркестр имени великого итальянского дирижера Артура Тосканини. В его составе около 100 музыкантов, исполнителей и концертмейстеров ведущих европейских ансамблей. В субботу и воскресенье оркестр выступит в концертном зале Чайковского и в Большом зале консерватории. А в воскресенье в камерном зале Московского дома музыки сольный концерт Владимира Спивакова, который исполнит сочинение Франца Шуберта. Выставки. В Патриаршем дворце Кремля выставка «Искусство блистательной порты». Рекомендует Лиля Пальвелева.
Впервые за всю историю существования музеев Московского Кремля здесь показывают выставку, целиком посвященную уникальной кремлевской же коллекции турецкого искусства. Произведения мастеров Османской империи в XVI и XVII веках так прочно вошли в быт русской знати, что давно воспринимаются не как иноземные диковинки, а как самые, что ни на есть, исконно русские предметы. Роскошные, многоцветные ювелирные украшения, ткани, детали конской сбруи и вооружения. Один из самых убедительных примеров – элемента орнамента, который принято называть турецкий огурец, так часто встречающийся в русских тканях и особенно в платках. На выставке же мы можем увидеть его в привезенных из Турции вещах, среди прочего в декоре, сделанных в Стамбуле более 300 лет назад, колчана и пояса.
Кино. На экраны Москвы вышел фильм «Стиляги». Это ретро-мюзикл, действие которого происходит в 50-е годы прошлого века. Однако герои, главный из которых – перебежчик из лагеря идейных комсомольцев, по замыслу режиссера Валерия Тодоровского поют песни совсем другой эпохи – Виктора Цоя, Гарика Сукачева, Вячеслава Бутусова. Главные роли играют молодые актеры Антон Шагин и Оксана Акиньшина, а персонажей, представляющих старшее поколение – Сергей Гармаш, Олег Янковский и Леонид Ермольник.
Московская афиша. Каждый день в это время на волнах Радио Свобода. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Новый день начался, следующий информационный час, как всегда, в полдень. В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер программы Александр Орлов-Сокольский. И не пропустите после выпуска новостей повтор программы «Грани времени» Владимира Карамурзы. Какие трудности ожидают Никиту Белых на посту губернатора Кировской области? Об этом разговор с генеральным директором Совета по национальной стратегии Валерием Хомяковым. Слушайте Радио Свобода, а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Подбежали к скале и увидели страшную картину. Она была усеяна людьми.
Ты в состоянии разговаривать, ты уже экстремист, потому что можешь сказать, ай-яй-яй, бензин подорожал.
Топор подвешен над каждым человеком, кто взаимодействует с представителями иностранного государства.
Несколько задержанных прошли подготовку в лагерях Бен Ладена на территории Афганистана.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».